Да кто-то со мной не согласится. Начнут доказывать, что ступать ботинком по элитному камню куда приятнее, чем почти что босой ногой по грубым деревянным доскам, поверх которых разве что раскидана солома. Каждому свое. Конечно, хорошо бы душу возвысить и бок сытый где пригреть, но если приходится выбирать, то лучше радоваться тому душевному теплу, что имеешь. А к острому уму и бойкому духу и материальное приложится. Вот мы и радовались. Нас накрыло каким-то глупым, совершенно иррациональным весельем. Мы смеялись, подначивали друг друга, словно пьяные. Впрочем, мы были пьяны от сытости. Впервые за последние недели две мы поели от пуза. И эта простая еда казалась настолько невероятно вкусной, что наслаждение граничило с абсолютным первобытным счастьем. «А чего ты тут?» Настя привела весьма убедительный аргумент, звонко рассмеявшись и больно ущипнув меня за плечо. «А чтобы?» — максимально информативно парировал я, ткнув ее пальцем под ребра. Сестра взвизгнула, уворачиваясь. Было понятно, что она до ужаса боится щекотки. Но тут в нашу возню вмешалась мама. «А ну, ахаланти!» — задорно крикнула она и, зачерпнув из глиняной кружки, плеснула мне прямо в лицо холодной водой. Я фыркнул, утирая мокрые щеки. Юмор у мамы, конечно, еще нужно подтянуть. Не то чтобы обхохочешься, но злиться было невозможно. Только и хотелось. Крикинуть «Остановись! Мгновение! Завтра в церковь надо сходить! Коли не придем, судачить будут!» «Да и господа вас благодарить за сытость!» — сказала, помолчав мама. «Вот ведь нынче с голоду не дохнем!» «Умеет она! Вовремя продохнем!» Лицо мамы разгладилось, посерьезнело. Она принялась убирать со стола. И в ее движениях сквозила застарелая, въевшаяся в подкорку бережливость бедняка. Она бережно, едва ли не с благоговением, собирала крошки и недоеденные кусочки хлеба в чистую тряпицу. «Ни одной крупицы не должно пропасть. Надо, так надо. Бог дал нам беречь. В прошлой жизни я не был таким уж религиозным человеком. Как и многие, вспоминал о храме лишь по большим праздникам. Куличи на Пасху. По крайней мере, светил исправно. Но для здешних людей церковь была чем-то иным, гораздо большим. Это не только место для молитвы, но и центр социальной жизни, своего рода клуб, людей посмотреть, себя показать. Там же, ну или рядом, после службы, сходились соседушки-кумушки. Не разойдутся, пока не перемоют косточки всем другим, а оказавшись поодиночке, так и друг другу. И правда, стоило маме заикнуться о службе, как Настя тут же засуетилась, готовясь к завтрашнему выходу. «Так заготовить хустку нужно, точно же!» — всплеснула руками сестра. «Удивительный парадокс нашей жизни. Мы могли неделями сидеть впроголодь, но, как оказалось, на дне старого сундука хранилась одежда чуть ли не с иголочки. У мамы нашелся нарядный цветастый платок. Да и Настя, судя по загоревшимся глазам, была еще той модницей и уже мысленно перебирала наряды. И никто из них не подумал, что это можно было бы продать ради пропитания. Или не покупают. Или, что вернее, мои домашние еще не ощущали свою бедность как острую нужду. И тебя же обрядить надо». Мама критически оглядела меня, уперев руки в бока. «Не пойдешь же ты к Богу эдаким охламоном. Батькины сапоги оденешь. Они велики, да что ж. Соломы подложишь. Но не в этом же. Я смотрел на них, живых, смеющихся, строящих планы на завтрашнее утро. И вдруг понял, что в этой идиллической картине зияет черная дыра. Вопрос, который мучил меня с момента пробуждения в этом теле, сам сорвался с языка, разрезая уютный воздух избы. «Погоди», — сказал я ровным, тяжелым тоном. «Мать, только что привставшая с лавки, так на нее и опустилась. Она осеклась на полуслове, встретившись со мной взглядом. Наверное, она увидела в моих глазах нечто жуткое, совершенно несвойственное мальчишке, который еще минуту назад беззаботно хохотал и щекотал сестру. Взгляд взрослого пожившего мужика. «А что же, отец?» – спросил я. «Почему нет его с нами?» Настя ойкнула так, будто я ткнул в нее иголкой, и вовсе не играючи. А из груди матери исторгся тяжелый стон. Тишина стала звенящей. Из материнских глаз, в которых еще секунду назад сверкала жизнь, словно ледяным порывом ветра выдуло искру. Лицо побледнело, заострилось, и в уголках губ залегла глубокая, почерневшая от времени пустота и невыносимая боль. «Зачем тебе ворошить минулое? Года не прошло, сердце еще болит», — прошептала мама. Губы ее предательски задрожали, а взгляд метнулся куда-то в сторону, словно она пыталась спрятаться от неизбежного. Если бы этот вопрос не был так жизненно важен, если бы он не касался моего собственного выживания и, возможно, нашего общего будущего, я бы теперь отступил, оставил бы их в покое. Но нет, я молчал непокорно, а упрямо и тяжело. И не по-детски смотрел на нее, ожидая ответа. В это же мгновение я вновь попытался обратиться к памяти маленького, вечно перепуганного Прошки, того прошлого, выудить из нее хоть крупицу информации об отце и о том, где же он сгинул. И тут же натолкнулся на глухую стену. Что-то подсказывало. Дело здесь нечисто. Мальчишка, чье тело я занял, категорически отказывался даже думать об отце. Сперва я грешным делом предположил, что ему было стыдно. Может, батя пил, лупил его почем зря или друга обманул. Оказался дрянным человеком. Но стоило прислушаться к чужим эмоциям, как я понял. Дело совсем в другом. Ребенок любил его настолько сильно, что воспоминания причиняли невыносимую, удушающую боль. В этой семье все жили за отцом, как за каменной стеной. Именно он был ее стержнем. Он наполнял этот дом смыслом. И речь шла вовсе не о деньгах. Или, по крайней мере, не только о них. Нашли его в сточной канаве. Голос матери сорвался на сиплый шепот, возвращая меня в реальность. Сказали, упился, оступился и сам упал. Оттого, мол, и синяки по всему телу, и лицо побитое. Но разве ж отец твой? Хотя б единожды. Никогда. Глаза женщины мгновенно налились кровью и слезами. Она резко поднялась с лавки и, словно птица, защищающая гнездо, нависла надо мной. В ее сгорбленной фигуре вдруг проступила отчаянная звериная ярость. «Ты слышишь меня, сын?» Голос ее зазвенел. «Твой отец никогда не был пьяницей. Он всегда был честным мастеровым. Лишнего гвоздя в дом не принесет, пока другие с завода тащили все, что плохо лежит. Мы же дом строили. Сами. А потом? Потом пришли они. Сказали, что дом теперь заводу принадлежит. Что отец ваш будто псуду под него взял, бумагу подписал. А мы ж все, все на дом тот, каждую копейку, всю кровь наша». И тут произошло страшное. Из матери словно разом выдернули невидимый стержень. Вся ее ярость испарилась в одну секунду. Она обмякла, тяжело облокотилась о бревенчатую стену и медленно, как-то бесформенно, осела обратно на лавку. Закрыла лицо огрубевшими от работы руками и стала тихо, надрывно плакать, вздрагивая худыми плечами. «Прошка, ну чего лезешь к мамке?» Тут же подскочила Настя, бросаясь к матери и крепко обхватывая ее руками. «Сказано же, не тереби! Ушел отец, нету его, и все тут!» Внутри меня забился в истерике прежний хозяин тела. Маленький, раздавленный горем ребенок. Он рыдал горькими слезами, умоляя прекратить. Но я, ведомый собственным порывом взрослого мужика, который даже не собирался в себе глушить, шагнул вперед, жестко подавил детскую панику, подошел вплотную и обнял их обеих. Худую, вздрагивающую мать и притихшую сестру. «Теперь все будет иначе», — произнес я. Голос прозвучал пугающе твердо, с металлом, который никак не вязался с моим юным горлом. «У вас есть я». Среди ветхих стен снова повисла тишина, но теперь уж совсем другая. Через секунду-другую обе женщины повернулись ко мне.
«Эки мужчинка у нас, Наська!»
Сквозь слезы усмехнулась мама. «Это уж да.
А вчера то, как лев дрался.
И когда так быстро вырос да возмужал», — сказала Настя, а потом лукаво улыбнулась. «Может, с какой подружкой моей познакомить?
А,
готовый, гляжу».
«Я тебе дам».
«Сама не готова». «Готовая», — вдруг опять посерьезнела мама.
«Странно это. За Буримова иди. Тут не готово. Маму я пока еще и не понял». Вскоре с улицы донеслись протяжные, заунывные звуки. Кто то за окном не то орал дурниной, не то рыдал, не то пытался петь. Настя, как и любая девчонка ее возраста, моментально навострила уши и, шмыгнув носом, упорхнула за дверь узнавать дворовые новости. Ну или с каким парнем под руку пройтись.
«Я же остался дома».
Мать, утерев слезы концом платка, слабо махнула рукой. «Иди, мол, во двор, погуляй с ребятами».
И, возможно, я бы так и сделал, чтобы осмотреться в этом мире. Но память парнишки услужливо подкинула неприятный факт.
Дворовые пацаны порошку, мягко говоря, не жаловали. Выходить туда сейчас, не разобравшись в правилах местной уличной иерархии, было бы непростительной глупостью. Не расхлебать потом. Доставить себя на районе и прогибать дворовую иерархию под себя все равно придется. Это неписанный закон улицы, но только не сейчас. Выходить к местным шакалам вот таким уставшим, с подбитым глазом, которым я только теперь начинал что-то различать в комнате, ноющими ребрами, и каждый шаг, грозящий подогнуться ногой, никак нельзя. Нет, ввязываться в новую мышиную возню со шпаной я был не готов. Так что я просто завалился на жесткую деревянную лавку, которая в этом доме гордо именовалась кроватью.
Мама заботливо натаскала мне свежей соломы, накрыла ее грубой дерюгой. И, на удивление, спалось мне в этот раз не так уж и скверно.
По крайней мере, бока не ломило, а в нос больше не бил кислый, удушливый запах прелого сена. Проснулся я бодрым.
Разбудили меня мои женщины, которые с самого раннего утра шуршали по избе, готовясь к выходу.
«Ну ты и даешь, за Соня!»
— фыркнула Настя, стоя перед мутным осколком зеркальца. Она, заплетя косу, укладывала ее венком, так что лоб ее открылся, а на висках остались трогательные завитушки. И смотрелось это просто удивительно красиво. А ведь она была права. Я спал на удивление хорошо, хотя сквозь вязкую пелену сна до меня доносились и истошные вопли соседских петухов, и базарная ругань баб на улице, проклинавших друг друга до седьмого колена. Но изможденный организм брал свое, и я неизменно проваливался обратно в спасительную темноту.
Одевшись во все чистое, обув отцовские сапоги еще добротные, я вышел во двор умыться. Ну и воды принести в дом.
Настоящего мыла у нас отродясь не водилось, поэтому пришлось по старинке, как привык мой предшественник, оттирать лицо и шею щелоком из древесной золы. Ледяная колодезная вода обожгла кожу, окончательно сбросив остатки сна. Я вдруг почувствовал мощный прилив сил.
Возможно, дело было в том, что с просонья я успел перехватить увесистый шмат сала и горбушку вчерашнего каравая.
А может, на меня так благодатно подействовала яркая, пронзительно-солнечная утренняя погода.
Скорее всего, все вместе. Мы вышли со двора втроем. И тут же влились в людской ручеек, неспешно текущий по пыльной улице в одну сторону, к храму. Впрочем, далеко не все шли на службу с радостными, одухотворенными лицами. Некоторым мужикам после вчерашнего было откровенно худо. Они плелись, понурив головы, с серыми, отекшими лицами, будто шли не благодать стяжать, а брели в кандалах на каторжные работы.
Я даже приостановился, увидев, что среди этих несчастных был и старый мастер Матвей.
В голове сверкнуло воспоминание. Давеча, когда на заводе уж прозвучал сигнал к концу трудового дня, у него была отличная возможность отплатить мне за дерзость. Но он повернулся и, чуть ли не в припрыжку обгоняя всех, побежал к выходу. Неужто это в кабак на возлияние так торопился дед?
Я едва не отстал от своих, пока размышлял. Может ли это быть настоящей причиной?
Или все-таки Матвей хранит в цепких заскорузлых пальцах еще какие-то тайны? «Поздорову ли Анна?» — как раз окликнула маму проходящая мимо дородная соседка. Пока они степенно друг другу кивали, я нагнал маменьку и Настю. «Спаси Христос!» «Агриппина Никитична, с Божьей помощью помаленьку справляемся», — привычно с кроткой полуулыбкой ответила мама. И такие выверенные, благостные ответы она раздавала всем встречным, поперечным. «Послушать ее, так у нас в семье была тишь да гладь, если бы не одно страшное «но». Еще утром, пока я умывался, до меня донеслись обрывки их разговора. Мама снова вкрадчивым шепотом убеждала Настю, что ничего особенного не станется, если та некоторое время поживет с Буримовым. Мол, у этого упыря денег куры не клюют. Можно так озолотиться, что потом только и нужно, что уйти и жить припеваючи. Честь свою девичью все едино где в кустах оставишь. Только ушлый хлопец подвернется. А тут на перинах да в сытости и достатке. И кто зубоскалить станет, так те вмиг угомонятся и спужаются, нравоучила мама сестру.
У меня скулы свело от бессильной ярости, когда я об этом вспомнил. Я не понимал и отказывался даже пытаться понять ту чудовищную логику нищеты, которая толкает мать торговать собственной дочерью. Да, подавив тяжелый вздох, я посмотрел на золотящиеся впереди купола. Не хочу хулить святой место, но перспектива отстоять 2 часа на ногах не слишком радужна для меня сегодня.
Особенно в невыносимой духоте, в плотной, потной толпе, будучи сдавленным со всех сторон чужими телами.
В храме сегодня собиралось столько народа, сколько в своей прошлой жизни я видел разве что на пасхальном крестном ходе.